Добрый день. Сегодня, на первой неделе Великого Поста мы приехали в гости замечательному человеку, клирику храма в честь видения, да, и в честь Троицы живоначальной у Салтыкового моста к отцу Никону. Батюшка, мы очень рады, что мы у вас, и то, что вы согласились даже нас встретить и так долго подождать.
Ну, мне тоже приятно всегда видеть телеканал «Союз», и я считаю, что среди бездуховного совершенно телепроизводства, которое мы наблюдаем зачастую на федеральных каналах, вот такой телеканал является как глотком свежего воздуха для нашего истрадавшегося по такому воздуху народа.
Сердце, да? Ну, у нас программа кулинарная, хотя мы затронем многие темы. И все-таки первая неделя поста, сейчас скажут, не тех размеров, может быть, отца нашли. Что для вас Великий пост?
Ну, Великий пост – это прежде всего время задуматься о собственной жизни, понять те ошибки, которые ты допустил, задуматься над теми путями, как их исправить. Время более усиленной молитвы, время, когда надо максимально ограничить собственные страсти, потому что, ну, нет, человек и живут, и не согрешит, и священнослужители тоже люди, иногда не хватает терпения, не хватает, может быть, внимания для прихожан. И вот Великий пост позволяет нам, вот, что называется, сдать экзамен на зрелость, задуматься, а правильно мы живем.
Ну вот как бы вглядеться в себя и в эту, да, жизнь, вглядеться.
Прежде всего в себя, а не в ближнего. Потому что мы очень часто вглядываемся в ближнего, знаете, уподобляемся тому самому евангельскому фарисею. Мы стоим и смотрим, слава Богу, что мы не такие, как наши соседи. Мы ходим в церковь, мы постимся, а вот этот мир, лежащий во зле, вот он катится в преисподнюю, и слава Богу, что мы не часть этого мира. Вот, конечно, вот эти настроения, они должны нами самими осознаваться как настроения греховные. Мы должны вести себя так, чтобы те люди, которые заходят в храм, глядя на нас, особенно в период Великого Поста, и вообще постовые периоды, задумывались, а что же происходит с этими замечательными людьми, как они отличаются от нас, что в них того. Может быть, потому что они христиане, может быть, потому что они ходят в храм. Вот мне кажется, что мы должны помнить слова Христа Спасителя, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. А вот между собой любовь иметь очень сложно.
Очень сложно и очень трудно.
Вот, знаете, так легко иногда любить голодающих детей в Африке. А вот эта старушка, которая все время там болтает со своей соседкой, потому что она еще глухая, и ее шепот разносится во все уголки храма. Вот как ее любить? Очень сложно. А надо. Не потому, что это какая-то повинность, а потому, что это естественное состояние православного человека должно быть. Любить ближнего.
Ну, от проповеди такой, ну, что краткой, надо к делу. Что мы сегодня готовим?
Ну, будем готовить щи, ну, традиционный русский.
Тем более, когда первые дни проходят вот такого жесткого поста, хочется всегда горяченького супчика.
Да. Вот берем капусту.
Давайте, сейчас мы тоже облачимся.
Ну, я такой повар непрофессиональный, поэтому прошу ко мне относиться снисходительно.
Вам вообще приходится готовить? Ну, или это только на телекамеру?
Ну, почему? Когда хочется, есть захочешь,
все могу.
Приготовишь. Хотя, конечно, возникает искушение кого-то, как он выражается, молодежь, припахать из мирян, и благо, слава Богу, миряне, они всегда...
То есть Марфа, да, и Мария находятся?
Находятся.
Отец Никон, мы знаем, что вы еще являетесь советником канцелярии главы Российского Романовского императорского дома. Вот что это за должности? Расскажите нам, пожалуйста. Мы сейчас все переживаем такой год, которому пристальное внимание, потому что 100 лет назад отречение.
Более крупно, а вы будете более мелко.
Хорошо. А я морковкой еще давайте займусь. Чтобы у нас, да, было как бы разделение обязанностей.
Кооперация.
Да. И этот год мы вспоминаем как раз, да, отречение...
насильственное, я бы сказал, отрешение государя-мученика от престола.
Как нам спустя 100 лет воспринимать эти события двух революций, вот распада этой империи, ухода монархии? И если сейчас существует вот этот Романовский дом, что это за институция такая?
Ну, во-первых, начну с первого, то, что вы задали. Надо, во-первых, понять, что произошло. Произошел трагический слом русской жизни. Прежде всего, в результате кризиса элиты был заговор, в результате которого состоялось насильственное отрешение государя-императора Николая Александровича, царя-страстотерца, от Всероссийского императорского престола. Надо понять, что, в общем, это был первый, один из первых успешных вариантов цветной революции. Потому что вот все эти технологии, которые мы наблюдали на Украине,
то есть уже в
Грузии,
нашей непосредственной жизни, в нашей непосредственной
впервые
реальности.
Впервые успешно были опробованы в городе Петрограде в феврале-марте 17 года. Искусственно созданный перебой поставки хлеба, истерия в газетах, и вот уже толпы беснующихся. Сначала женщин, потом солдат запасных батальонов создают хаос в столице. Испуганные депутаты через председателя Государственной Думы, через начальника штаба Верховного Главнокомандования генерала Алексеева требуют отречения. Фактически все командующие фронтами поддерживают это требование. И в условиях небывалой войны государь считает необходимым сложить в себя верховную власть.
Ну, давайте, с капустой немножко разобрались.
Уже картошечку.
Сейчас морковку потрем.
Да, вы морковку, я порежу картошечку ложечками. Что касается Российского императорского дома. Это историческая институция. Важно понять, что монарх, даже отрешенный от верховной власти, остается отцом для своих подданных. Ведь что такое монархическая государственность? Это устроение государства по принципу семьи. Вот есть обычная семья человеческая, и есть как бы в национальном масштабе семья. Это монарх и его подданные. И как, допустим, в семейной жизни бывает, что супруга расстается с супругом и изгоняет его из дома, но все равно отец остается отцом для своих детей. Даже если отца лишить родительских прав, он все равно остается отцом.
Ну да. Как и таинство венчания не отменяется.
Совершенно верно. Поэтому сейчас Российский императорский дом, состоящий из главы династии Ее императорского высочества, государни Великой княгини Марии Владимировны, ее сына и наследник, государя Великого князя Георгия Михайловича, не имеет политической власти, ну и не требует себе никаких политических прав. Фактически, наряду с Русской Православной Церковью, Российский императорский дом объединяет народы нашего Отечества и во времени, и в пространстве. Потому что нету, наверное, той точки земного шара, где не проживали бы наши соотечественники. И государь Мария Владимировна всегда говорит, что там, где есть ее соотечественники, и где ее готовы увидеть, она готова туда отправиться, чтобы общаться с ними. И мне кажется, что для нашего Отечества это такой фактор стабильности. Это фактор, укрепляющий нашу страну, укрепляющий нас именно в смысле духовности, в смысле морали. Потому что, да, есть и другой способ устроения политической жизни. Это принцип государства акционерного общества. Когда акционеры договариваются о том, кто будет директором, кто будет бухгалтером. И иногда, в общем-то, может это быть и успешно, но, в принципе, нормальному человеку привычнее жить в семье и комфортнее жить в семье. И мне кажется, что именно сейчас, когда в начале 21-го столетия, его, когда завершается второе уже десятилетие,
как
и
быстро, да,
и подвергаются сомнению уже и само существование обычной семьи, то существование императорского дома – это такое напоминание о традиционных ценностях, о традиционном устроении жизни. И с этой точки зрения это очень важно. И святейший патриарх Кирилл недаром говорил, отвечая на вопрос о претендентах на престол, он сказал, никто не претендует на престол, но в лице великой княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия дом Романов продолжается, но уже не на престоле, а в истории. И я, как советник по историко-мемориальной деятельности директора канцелярии, вижу свою задачу прежде всего, чтобы доносить правдивую информацию о сегодняшнем дне Российского императорского дома.
Надо подытожить. Вот все, что вы сказали, Романовы, в принципе, остаются служить России. И без Романовых нет России.
И Романовых нет без России. Так, ну что, надо погружать. Начнем с капусты. Берем и погружаем ее в кастрюлю.
Но там уже вода.
Ну, там, ну, естественно.
В общем, все ингредиенты, которые по очереди, да,
да
мы абсолютно помещаем. Да. Если, конечно же, у нас неделя, когда можно дни использовать масло, да, мы можем как раз пассеровать морковку и лук. А так как у нас первая неделя, особо масло...
Седмица.
Первая седмица, хорошо.
Неделя – это воскресный день.
И у нас, да, первая седмица, и так как мы решили все без масла, то есть это просто варится, да, и погружается в кастрюлю.
Ну, сначала погружается, потом варится.
Согласна, не спорю. Отец Ника нам нехитрый совершенно рецепт показал, да, когда все, что можно есть в эти щи, какие овощи покидать, побольше поварить, конечно, не забыть про специи.
Давайте посмотрим.
В общем-то, самые простые русские нехитрые щи. Ну что, батюшка, что-то же получилось?
Что-то получилось.
Мы же старались?
Мы старались. Попробуем.
Ну как благословите?
Отче наш, Иси на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие, да будет воля Твоя, как на небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставим должником нашим, и не иди нас в искушение, но избави нас лукавого. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пресно, веков аминь. Господи помил, Господи помил, Господи помил. Христе Божий, сия, си птеробум, тем, як сия, седан присно, веки веков.
Аминь. Но обычная похлебка, вот просто похлебка, да? Причем вот, если мы забыли, вот как раз еще помидор можно в это добавить, все,
можно.
Что есть.
Все пищевые правила, они превращаются в ничто, если не забывать о самом главном, о том, что необходимо усиливать молитву в период поста. Уже пищевая диета – это уже дополнение, которое не может быть отделено от молитвы, потому что... пост, отделенный от молитвы, это не пост, а диета. Прежде всего, я хотел и спросить прощения у телезрителей, потому что первая седмица поста предваряется все-таки прощенным воскресеньем, когда мы просим прощения у всех наших ближних и дальних, и сами даем прощение нашим ближним и дальним.
Ну и всех благ, всего самого хорошего.